Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Привет, друзья, Тифлострим в эфире. Наташа Иванова. Наташа, привет тебе.
Добрый вечер, я Олег Шевкун вместе с вами.
Да, Наташа, что у тебя с голосом?
Ой, я немножко приболела, прошу прощения.
Немножко это сколько?
Я проболела, мне кажется, весь декабрь. Вначале один раз заболела, потом второй раз заболела. И когда появилась новость, что я могу прийти к вам в гости, наконец-то, я стремительно...
Ладно, в гости,
за последние три дня.
Ты вообще, вообще о чем? Она член команды, она собирается...
В гости ко всем, в эфир в гости.
А, вот, все.
Да. У нас же тема гостей, новогодняя тема, все друг к другу в гости ходят, поздравляют.
А ты, кстати говоря, по первому своему образованию, если я правильно помню, еще и дизайнер, не правда ли? То есть вот по поводу того, как украшать, у тебя есть и профессиональный опыт тоже.
Да, есть.
Ну, собственно, об этом будем говорить, друзья. Всем привет, кто нас смотрит, кто нас слушает. Я хотел спросить, как лечить Наташу, но я думаю, мы об этом спрашивать не будем. Это и так всем, в общем, я думаю, понятно. Я спрошу про другое. Иногда мы начинаем вот заморачиваться, скажем так, когда болеешь и хрипнет голос. Мне тут 2 недели назад или 3 недели назад, когда я охрип, сказали, у тебя такой красивый голос. Я не буду использовать то слово, которое сказали на самом деле, там было другое слово. Вот, заморачиваетесь ли вы, когда у вас хрипнет голос? И для тех, кто заморачивается, как не заморачиваться, как не переживать по этому поводу? Наташ, ну ты вот общаешься, ты переживаешь, что ой, как я звучу.
На самом деле, раньше я вообще на эту тему не заморачивалась, а потом я начала понимать, что это действительно инструмент. Вот как внешний вид, например, когда мы идем на улицу, мы моем голову, да? Для того, чтобы приятно выглядеть, и, соответственно, хочется теперь, чтобы голос, да, она как такая частичка тебя тоже звучала красиво.
А бывает у тебя, что тебе кажется, что звучит очень плохо, а потом окружающие люди говорят, да нет, все здорово, все хорошо, не переживай.
Да, мне кажется, что я очень пищу, и поэтому, мне кажется, когда немножко охрипла, я даже более такая стала... Немножко приблизилась к отметочке такой 30-40, может быть.
Подожди, эта женщина про себя говорит 30-40, это обычно обидно. Ну или так, если другой про женщину такое скажет, то это обидно. А сама может?
Конечно.
А, ну вот так. А как вы чувствуете себя, когда теряете голос, когда бывают такие ситуации? Это не тема нашего сегодняшнего эфира. Спасибо всем, кто нас смотрит, кто к нам подключился. Елена Огородникова пишет: «Приветствую, друзья, и всех, кто имеет отношение к сегодняшнему Рождеству, ну, кто празднует Рождество, с праздником». Да, спасибо большое, с праздником всех, кто празднует Рождество Христово сегодня. Кстати, я хочу сразу сказать вот о чем. Ну, может быть, проанонсировать эфир, который у нас будет 6 января. Нас спрашивали, а что вы будете делать в новогодние рождественские праздники? Выходите в эфир, не выходите в эфир? Мы, на самом деле, долго думали насчет эфира 1 января. То есть, представляешь, Наташа, была идея выйти в эфир 1 января в 5 часов вечера. То есть, ну, так в 4 проснуться после новогодней.
Мне кажется, классно. Да, я вообще раньше не понимала, зачем так долго отдыхать, вот эти 10 дней.
Но вот мы все-таки подумали, и 1 января решили в эфир не выходить. Зато 6 января у нас будет сочельник в Тифлостриме. Это будет совершенно серьезный сочельник. Это не про традиции, это не про, там, не знаю, какие-нибудь предрождественские гадания, которые к Рождеству не имеют ни малейшего отношения. Это немножко про другое. Это про то, что есть незрячие и слабовидящие люди, для которых вера — это не пустой звук, для которых Рождество — это очень и очень важный праздник. Ну и в нашей студии здесь, в Москве, и также виртуально в нашей, скажем так, удаленной студии соберутся люди, которым есть что на эту тему сказать. Наш сочельник в Тифлостриме 6 января. И я хочу сразу обратиться к вам, друзья. Если вы человек верующий, если для вас Рождество — это не пустой звук, и вы хотите принять участие в этом эфире, либо в студию приехать, либо дистанционно, напишите нам, пожалуйста, на наш адрес команда@tiflo.info. Команда@tiflo.info. Мы будем выбирать. Мы, скорее всего, я понимаю, что будет много народу, но мы выберем, кого взять в эфир, может быть, из разных городов. Поэтому пишите, и мы с удовольствием вас 6 числа в эфир пригласим. Это одна история. Теперь еще одна часть истории. Это понедельник, 6 января. 8 января эфир называется «В середине сессии». То есть 8 января у нас тоже праздничный день. Здесь на Теосе редакция тоже работать не будет, а мы работать будем. И у нас будет такой студенческий эфир, посвященный стратегиям сдачи экзаменов, что работает для незрячих, что не работает, что получится, что не получится. У меня была одна знакомая в университетские годы, которая говорила о том, что одна из лучших экзаменационных стратегий – это вовремя построить глазки преподавателю. Ну вот,
как строить, да, глазки?
Слушай, Наташа, а ты подтвердишь, вообще есть такая экзаменационная стратегия? Это вообще вот работает с кем-то?
Лично со мной нет, но я... У меня другая стратегия.
То есть тебе глазки не строили?
Мне нет. Нет, не строили. Я не строила.
И ты не строила. Так.
У меня стратегия больше про то, как ты настроишься,
мне кажется. Какая у тебя стратегия? Это не сейчас, это 8 января. И тоже, друзья, для тех, кто хочет к нам присоединиться, для тех, кто готов в этом эфире принять участие, присоединяйтесь, пожалуйста, пишите. Просто скажите, да, я студент, я незрячий или слабовидящий студент. Я готов принять участие в студенческом эфире, хочу к вам приехать либо в студию в Москву, либо быть с нами удаленно. Это вот 8 числа будет у нас в 17 часов. Опять-таки, я думаю, что мы будем выбор делать какой-то, да, не всех мы, к сожалению, сможем пригласить, но вот такая возможность поучаствовать в Тифлостриме есть. Я вижу, что у нас чат вроде бы оживает. Расскажи, Наташа, что там происходит в чате. Можешь?
Да, очень приятно. Тут Руслан пишет, скучали по Наталье. Вадим Чагин...
Так, подожди, Руслан, значит, вы скучали по Наталье, и то, что Наталья пришла с хриплым голосом, то есть оно вас не напрягает? Вы не хотите сказать, так, Наташа, ну, пойди вылечись, вылечись, Наташа, а потом вернешься, Наташа? Не говорите вот так.
Вылечусь, вылечись, не переживайте.
И потом вернешься.
И вернусь.
И вернешься.
Вадим Чагин пишет, заморачиваюсь по поводу голоса, меньше говорю, а если говорю, то шепотом. Меньше говорить в этой ситуации еще и полезно.
Слушайте, вот, Вадим, я просто в восторге от того, что вы написали. Дело в том, что у меня, ну, по моей работе, работе на интернет-радио, на интернет-медиа, есть ежедневный эфир. Вот 5 дней в неделю по рабочим дням я должен выходить в эфир. И чтобы не выйти в эфир, голос должен быть, ну, очень-очень слабый, очень плохой. И тут уже учишься держаться, чтобы там не раскашляться, чтобы голос совсем не ушел. И иногда думаешь, почему эта хрипота проходит 2 недели. А, наверное, поэтому и проходит она 2 недели, что ты вместо того, чтобы отдыхать, вот разговариваешь. Вот я думаю так. Ой, что такое? Ой, я не понял. Маргарита, мышок счастья.
В мышином году мышок, и красоты мышок. В крысином.
Красоты в крысином. Ужас. Слушай, мне... Нам крыс поживали?
Ну, здесь больше, мне кажется, такое на визуальное восприятие, причем шелание оформлено.
Ага, ну да, мышок такого мышиного, наверное, вида. Вот, значит, 6-го у нас эфир с христианами, с незрячими христианами. Будем говорить о вере. Это будет серьезный, но, я думаю, также спокойный эфир. Просто нормальный такой дружеский разговор. Присоединяйтесь. 8 числа студенческий эфир. Если хотите участвовать, также пишите. Причем нужно писать достаточно быстро, потому что нам нужно это все скоординировать. Пишите, пожалуйста, по адресу команда@tiflo.info. И еще один эфир, который нам предстоит, это будет уже в следующий понедельник, в ближайший понедельник, 30 декабря. Мы с Татьяной Круг будем вести новогодний эфир. Это подведение итогов года, это ответы на самые интересные вопросы, на самые интересные комментарии, которые приходили после прошлых эфиров. Ну, например... Наташа, я не знаю, ты видела, нет, у нас был эфир про мимику и жесты.
Да.
Вот, и пришли вопросы, замечательный вопрос, например, был от Алексея, он пишет, что я, значит, с рождения незрячий, многих вещей я просто не видел. И вот он, например, спрашивает, а как определить, когда удобно, уместно подать руку? Вот поздороваться за руку, да, с тобой здороваться, когда неуместно. Тебе подают руку, он пишет, что вот меня смущает, мне подают руку, а я просто не знаю, что ее подают. Как быть? Еще замечательнейший у него там вопрос, чем дружеские обнимашки, ну там в частности шла речь об обнимашках, чем обнимашки дружеские отличаются от объятий, вот, которые обязывают к чему-то большему.
Которые не дружеские.
Которые, ну почему, они тоже дружеские, или они уже не дружеские? А любовные они перестают быть дружескими, Наташа?
Не знаю. Мне кажется, у всех по-разному.
Ага. То есть я... Не-не-не, мы с тобой не дружим, мы любим друг друга. Так, получается, люди так все говорят друг другу. Дикость какая-то. Вот. Но на самом деле про вот эту тему, там еще один вопрос в этом же письме. Мы с другом, тоже незрячим он пишет, ходим под ручку, под руку, нам просто так удобнее. А мне сказали, что сейчас так ходят только представители определенной сексуальной ориентации. Так это или нет? Так что это письмо тоже будем читать. Я думаю, Татьяне Круг придется нелегко, потому что придется на все это отвечать. Да, но она уже согласилась. И другие темы, другие вопросы у нас будут. Поэтому 30 декабря... И, кстати, еще 30 декабря рассказываем о планах редакции на ближайший год, ну, по крайней мере, на ближайшие 6 месяцев, потому что там есть интересные истории, есть интересные планы. Вот, присоединяйтесь 30-го. И если у вас есть новогоднее поздравление для нашей редакции, для других слушателей... Вы можете прислать либо видео-поздравление, либо аудио-поздравление, либо, ну, наверное, даже просто текстовое поздравление. Тоже присылайте все это, или ссылки на файлы, или сами файлы, на адрес команда@tiflo.info, команда@tiflo.info. К сожалению, пригласить всех на этот эфир мы не можем, но написать, да, пишите, пожалуйста.
Такая новогодняя почта.
Новогодняя почта здесь, на Tiflo.info. Значит, после прошлого эфира у нас были вопросы, у нас были... недоговорки определенные. Давай мы попробуем по скайпу вызвонить Настю. Настя Кузовкова, участник нашей команды, сказала мне о том, что когда шла речь о подарках, и в частности о выборе подарков, у нее остался вопрос, который она очень-очень хотела задать, но, к сожалению, задать она этот вопрос не успела. Сейчас Настя у нас, наверное, появится в эфире, скайп у нее звонит, и мы с ней на эту тему поговорим. Настя вроде бы есть, да? Давай попробуем. Угу. Настя? Не, вот не слышно сейчас.
Слышно.
Вот теперь слышно, да. Это наша проблема. Настя, привет.
Ура, всем привет.
Привет-привет.
А, Настя, Наташа, а вы знакомы, кстати, нет?
Мы нет.
Наташа, это... Наташа, это...
Такая обычная история, Натасть.
Как, бывает, бывает, да?
У меня, да, у меня постоянно.
Тебя так называют.
Угу. А когда Настя и Наташа есть...
Путается.
Рядышком, друг с другом. Обычно все называют Натасть.
Вот.
Так
вот.
Проще, правильно.
Натасть. Настя, ты ведь после эфира рассказала удивительную вещь, которую не успела сказать в эфире. Мы там говорили в эфире о том, как вот сложно бывает девушкам, женщинам делать подарки, когда мужчина приходит за косметикой, за духами, например, и он не знает, что купить. Ему сложно, потому что там, вот он не понимает, что купить, и ему приходится гонять этих бедных консультантов, и бедные консультанты убегают уже от этого мужчины. Оказывается, у девушек, у женщин бывает похожая проблема. Расскажи, пожалуйста, то, что ты не успела сказать в понедельник.
Да, дорогие мужчины, не расстраивайтесь, мы тоже этим страдаем. Потому что, например, я не знаю, какие я духи хочу. То есть я не знаю, сколько я магазинов в своем городе обошла, выбирала пока. Но я нигде не могу найти того, что вот прям вот, чтобы зацепило, и чтобы вот я прям этот аромат и все, и больше ничего, да? То есть нет, бедные консультанты также ходят, вздыхают. Мне их искренне сочувствую, потому что я... Вроде дают уже эти пробники несчастные, запах вроде бы тот, да, похожий, но чего-то либо не хватает, либо что-то лишнее есть, либо вообще не то. И я не могу объяснить, что мне именно нужно. То есть я понимаю, что нужно что-то свеженькое такое вот. А какое, как это распределить на составляющие, я не знаю.
То есть я правильно услышал, что проблема. Ты хочешь найти идеальный запах свой, хочешь найти идеальные духи, у тебя это не получается, ты консультантов вымучиваешь, но идеала так и не находишь. И поэтому, ну так скажем, если кто-то Насте решит покупать духи, то, ну да.
Даже не спрашивайте.
Не спрашивайте, какие. А, подожди, не уходи, останься, пожалуйста, с нами. Наташ, скажи, а вот тебе эта история знакома? Я... Тоже об этом хочу спросить наших слушателей, зрителей. Девушка, женщина, которая хочет косметику, которая хочет нам те же самые духи, может быть, не только духи, а что-то еще. И она сама не знает, чего она хочет. Она не знает своего вот этого идеала. Она пробует, вот это не то, вот это не то, хочется чего-то еще.
Мне кажется, эта история такая, она повсеместная, потому что даже Елена Огородникова, она уже пишет, а я знаю, какие духи хочу, но их уже сняли с производства.
Ой.
То есть такого идеала, который мы вот ищем, вроде кажется, вот нашел, да, а его нету. То есть все равно вот эта недостижимая какая-то цель.
Так что-то делать с этим. Смотри, Наташ, ты знаешь вот твои идеальные духи?
У меня они всегда разные.
То есть они меняются?
Я к этому хорошо отношусь, спокойно, да. То есть сегодня мне они могут нравиться, а завтра нет.
А у тебя не было того, что ты вот ищешь, долго-долго ищешь, и ты не можешь найти того самого? Вот своего?
У меня лично бывает такое. Но мне кажется, я больше это связываю тогда с настроением, что я не совсем себя понимаю, надо немножко подождать.
А я хочу Насте задать вопрос. Ты говоришь о том, что не можешь найти своего идеального запаха и так далее. Сколько часов или сколько дней ты в этом поиске провела?
Да, я уже несколько лет этим занимаюсь. Ух. Когда до, получается, где-то, когда мне подарили духи, где-то лет 14, я поняла, что вроде запах нравится, а потом понимаю, что он выветривается, становится другим. Это уже не тот запах.
Так,
и потом, сколько бы мне не дарили.
Это
сколько бы мне не дарили. А все равно не нравится. Даже все равно я смотрю, сколько бы мне дарили, сколько бы я не покупала, все не то. Хочется найти хоть что-то, хоть бы, чтобы на 2 месяца у меня сдержалось, что ли.
Или... Один раз брызнул, один... 2 месяца держится.
Нет,
потому что, чтобы 2 месяца было со мной, чтобы мне хотя бы нравилось.
Понятно.
Итак, а еще вопрос, мы сейчас все это переадресуем слушателям. Смотри, представь себе, что ты нашла что-то, что тебе нравится, ну, вроде бы нравится, а потом близкий, дорогой тебе человек говорит, фу, отстой какой. Твоя реакция, Настя?
Ну, наверное, это на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Я скажу, что мне это нравится, я тут, если тебе это не нравится, как бы я тут при чем? Собственно.
Вот, то есть у тебя это не та история, что, ну, как бы другому легко тебя переубедить. У тебя скорее история, что ты просто не нашла того своего идеального.
Да.
Пока речь идет об идеальных духах, потом ты будешь искать своего идеального
человека. Эльмир пишет, если девушка не знает, какие ей духи хочется, значит, надо всех и побольше, чтобы было разнообразие. Вадим отвечает, ага, у некоторых девушек прям полки с ароматами, и это нормально.
Но Лена Огородникова с этим спорит. Она говорит, всех и побольше — это как-то слишком. Лучше провести время в парфюмерном магазине, тщательно выбрать, но желательно определиться, что примерно хочется найти. Вот, то есть, как бы, есть и такой взгляд. Хотя, вроде, Настя в этих магазинах была достаточно много. Друзья, помогите, пожалуйста, Насте, которая говорит, что вот я что-то хочу, я хочу духи, да? Но я не знаю, какие, я не видела идеальных. Может быть, кстати, может быть, не в той ценовой категории, смотрим, а, Настя?
Помогите, Насте.
Вполне возможно.
У тебя есть внутреннее такое ограничение? Я не буду смотреть, я не буду пробовать то, что больше определенной цены.
Ну, скажем, посмотреть-то можно. Факт в том, что я купить потом не смогу. Посмотреть-то всегда можно. Я думаю, что я достаточно любопытная личность, чтобы что-то поизучать. Хотя если я найду свои, допустим, те духи, которые мне очень понравятся, и они окажутся за какие-нибудь там 12 тысяч, я застрелюсь, так, как говорится, потому что буду копить, пойду копить, правда, вот для этого точно пойду копить.
Вот.
И куплю когда-нибудь.
Да, и куплю когда-нибудь. На самом деле это ведь не только про духи, это может быть просто что угодно. Это может быть нет платья, которое мне нравится. Не знаю, нет телефона, который мне нравится. Нет компьютера, который мне нравится. Я знаю людей, которые пересматривают разные компьютеры, и они так и не могут найти. Как найти? Да, такому человеку очень трудно будет что-то подарить, ну, потому что ему ничего не нравится. Что можете посоветовать? Кстати, в твоем случае, Настя, это ведь не то, что тебе ничего не нравится, это то, что, ну да, ну неплохо, но не вау, но не ну вот-вот круто.
Да, то есть есть те, которые, ну да, они нравятся, как бы, но это что-то не такое, что меня может прям вот зацепить, да, восхитить. Я это не находится такого. А так, да, есть много ароматов, которые мне очень нравятся, правда. Но не так.
Настя, чем-то. Тебя спрашивают, а пожелания какие? Что должно быть в аромате и чего быть не должно? Можешь ли ты это сформулировать?
Что-то должно быть свеженькое такое, я не знаю, что-то вроде сирени. Но не должно быть чего-то слишком сладкого.
Представляете, дальше у меня сейчас консультанта, который это слушает в магазине, и вот у него такой выбор из несколько тысяч свеженьких.
Так подожди, то есть ты, Наташ, ты к тому, что Настя должна бы более конкретно сформулировать, а она не может?
Думаю, что да. Она, может быть, даже и не может представить такого аромата, который хочет. Может, он вообще будет не свеженький. Я вот раньше думала, что мне нравятся сладкие, а потом оказалось, что вовсе они мне и не нравятся.
Вот так.
Нет, значит, мне тоже сладкие не нравятся, правда. Очень приторные такие, мне от них плохо становится.
Руслан пишет, у меня так в одежде с одеждой в основном. На внешний вид нравится, а мне на ощупь нет. Ну, там еще бывает. Так что вот у меня бывает, допустим, такая история, что покупаю брюки. Я говорю, великолепно, удобно сидит. Там моя супруга говорит, не-не-не, это плохо выглядит. И вот это такое противоречие. Да, как сделать, чтобы то и другое было? Я очень тщательно подхожу к выбору некоторых вещей, пишет Елена, в какой-либо сфере. Как всегда, предпочитаю продумать перед выходом за покупкой. Да, ну, продумать это всегда хорошо, но не получается. Так что, друзья, у кого есть еще советы для Насти, пишите, мы с удовольствием прочитаем. Настя, спасибо тебе огромное.
Вам спасибо большое.
Пока.
Пока-пока.
До свидания.
С наступающим.
Наташа, выздоравливайте.
Спасибо большое.
Вас также.
Тебе на «вы»? Наташа, к тебе на «вы»?
Ну, я же учитель.
Вот, она все объяснила. Друзья, я тут хочу выдать еще один секрет. Мы думаем об этом, это мы пока чисто думаем. У нас есть идея, но мы сейчас попытались ее с Настей исполнить. Я пока не очень знаю, как это пойдет. Может быть, подскажете что-то. Есть идея такой рубрики в Тифлостриме «Вопрос-ответ». Простые или не очень простые вопросы про жизнь, про практическую жизнь, которые задают наши слушатели, задают в прямом эфире. И мы на эти вопросы отвечаем. Такая мысль есть. У меня пока... Я не готов это запустить как постоянную рубрику, но если вы думаете, что это пойдет, или у вас есть какие-то мысли по этому поводу, напишите, пожалуйста. Это может быть интересно, это может быть полезно. Анастасия Прокопенко пишет, и у меня с духами и многими другими вещами аналогично. Пока не приду в магазин, не увижу то, что западет мне в душу, хожу и не могу определиться, что именно мне нужно. Так что, Настя, ты не одна такая, да, вот Анастасия.
Анастасия тоже, да.
Да, тоже Анастасия. Может, с именем связано, нет?
Может быть. Может, по гороскопу.
Ну, не знаю. Давай попробуем пойти дальше и вызвонить Кристину Тельпук, также участницу нашей команды. Кристина была у нас в прошлом эфире. Ничего страшного. Сейчас, я думаю, она просто ответит. Вот. Кристина.
Да?
Да, добрый день, ты в Тифлостриме.
Привет, Кристина.
Добрый день, привет. Да, я тут просто пока поняла, что происходит, пока трубку взяла.
Ты так слышала Настину историю про то, что вот я хочу идеальные духи, и я их не могу найти?
Да, слышала. Я не знаю, Настя, насколько это послужит для тебя утешением, но, например, я свои нашла в 23 года только.
Настя, у тебя есть время.
Да, так что тебе еще целых 5 лет.
Подожди, свои, то есть в отличие от Наташи, Кристина, у тебя не происходят такие перемены, типа 2 месяца нравится одно, 2 месяца другое?
Нет, не происходит. Я нашла свой аромат, свою фирму, да, марку, и я этим пользуюсь уже около 10 лет.
Вот так, Настя, успокоили? Надеюсь, что да. А были интересные комментарии. Мы сейчас постепенно от подарков все-таки перейдем к украшению дома, стола и себя самих. Но пару комментариев я прочитаю от Александра Давиденко. Он пишет, к подаркам отношусь настороженно. Особенно от тех людей, кому сам ничего дарить не собирался. Не привык, внимание, чувствовать себя обязанным. Хотя, с точки зрения психологии, он подарил его проблемы, и я ему ничем не обязан.
Как я Сашу понимаю, а?
Первую часть, вторую часть, или это внутреннее противоречие, которое его раскалывает?
Ну, скажем, чувство обязанности. То, что тебе человек подавил, и ты вроде бы как обязан ему тоже что-то.
Кстати, да, это ощущение, ой, а я-то тебе ничего не приготовил.
Кому-то оно, наверное, знакомо.
Кому-то оно очень знакомо.
Мне кажется, что здесь надо уметь принимать подарки. Вот как их нас учили дарить подарки, да, всегда вот говорили, учитесь дарить подарки. Научились дарить, а принимать не научились. Вот кажется такое вот, ой, может быть, мне неудобно принять такое. А человек, может быть, от всей души хотел сделать подарок.
Мне, в принципе, удобно. Я ничего не хочу сказать. Но я просто сталкивалась с такой ситуацией, когда мне вполне себе так прозрачненько намекали на то, что, ну вот я вот всегда делаю подарки, а вот ты...
И дальше... Как, вот прямо вот, вот реально тебе это намекали, да? То
есть... да, то есть мне не говорили конкретно, что а вот ты, но слышащий слышит, да, что называется. И поэтому там было все вполне очевидно и вполне понятно.
А к нашей идее по поводу рубрики с вопросами и ответами Вадим спрашивает, Олег, а если у ведущих ответа на вопрос нет? Знаете, бывают вопросы, на которые в принципе единого ответа нет. Не то что у ведущих, а вообще. Но есть ведущие, есть зрители, слушатели, которые могут высказать разные мнения. И где-то это, эти мнения могут помочь и слушателю, который задает этот вопрос, ну и другим людям тоже. А то ведь будет так, значит, сидят такие Наташа, Кристина, Олег.
И все думают, что же ответить.
И Кристина или Олег, или Наташа высказывают истину в последней инстанции. Угу. Не будет, не получится.
А сейчас мы удалимся на освещение, чтобы принять... Да?
А вы пока послушайте музыку, за которую нас потом YouTube заблокирует. Вот.
Да.
Эльмир пишет, так сейчас в торговле столько всякого барахла, чтобы выбрать свое и качественное, чтобы еще посредством, это очень и очень сложно. Барахла много в торговле. Согласишься, Кристина, поспоришь?
Пожалуй, соглашусь.
Настя, у тебя очень много времени, потому что Елена пишет, а я свои духи нашла в 35.
Ура!
Но недолго удалось ими воспользоваться. Ну, потом их не сняли с производства. Вот. И Елена согласна с Натальей, если человек захотел подарить тебе подарок, значит, у него было искренне такое желание. Вот. Да, на самом деле мы тут возвращаемся к комментарию от Александра, потому что это как раз связь с барахлом, которого много в продаже. Александр пишет, может, я и зануда, но для меня абсолютное большинство подарков – средства изъятия у населения последних денег. А культ Нового года в Российской Федерации катастрофически преувеличен. В целом считаю, что у каждого человека должны быть свои личные праздники, такие как день рождения, день свадьбы или даже развода. Новоселье, в конце концов. Но общепринятые календарные праздники я не признаю. Мне лишнего повода выпить не требуется, поскольку практически не употребляю. А кому часто хочется выпить, так им и повода не надо. Ну вот первая часть подарки и культ подарков как средство, способ вымогания денег у населения. Наташа, Кристина, согласитесь, поспорите?
Ну, так можно ко всему относиться, на самом деле. Вот, но мне кажется, что тут, да, больше от человека самого исходит. Если ты хочешь подарить подарок, то ты его подаришь, если ты хочешь сделать какой-то существенный. Ну, в качестве Нового года, мне кажется, такой символический, все дарят друг другу подарочки приятные, чтобы как-то порадовать, чтобы с хорошим настроением начать Новый год.
Тут Вадим тебе предлагает кого-то послать в баню.
Не, это о Кристине.
На Кристине, да, Кристин. Ну и слать их в баню, таких людей, вот еще.
Я мысленно послала, и не только туда, поэтому все в порядке.
Не страшно, да? Да,
да. Они, я думаю, уже там давно.
Вот. Каких, я, кстати, наверное, потерял мысль, каких людей вы услали в баню?
Тех, которые упрекают в том, что они дарят, а я нет.
Ага.
Которые ждут подарков.
Ну да.
Ну, с подарками тут тоже, насколько я, по крайней мере, понимаю, такая история. Культ можно сделать из всего. Ну, например, в принципе, человеку нужно есть. Вот нужно поесть, да? А что, вот ресторан, столовая, закусочная, это что, способ вымогания денег за еду, что ли? Кстати, иногда такое ощущение, что да.
Ну, с другой стороны, хочешь – иди, не хочешь – не иди. Да?
Хочешь – дари, не хочешь – не дари.
Не, просто если мы говорим, например, о ресторанах, да, где чек на человека начинается, ну, условно говоря, от 1500 рублей в среднем, то там же платишь не только за еду, да, за качество этой еды, за кухню, ты платишь и за комфорт, и за обслуживание, за то, что там к тебе будут внимание проявлять, а не то, что у нас есть столовая номер один, ты туда придешь, и ты не знаешь, как там поесть, потому что там стоят женщины суровые, которые говорят, давай быстрее, что ты копаешься, а-та-та-та-та. Но там можно поесть на 300 рублей вдвоем. Вот.
Я сейчас вспоминаю, по-моему, рассказывал этот эпизод. Мы с семьей несколько лет назад ездили, были в небольшом селе на границе Курской и Белгородской области. Да. И вот мы зашли там в какую-то местную столовую. И она произвела абсолютное такое впечатление советской. Ну, там и цены невысокие, и запах совершенно такой классический.
Советский, да.
Да, вот классика духа такая. Вот. А сын мой таких никогда не был. И мы ему взяли порцию картошки с котлетами или котлет с картошкой. Вот. И ему понравилось. Он ест эти котлеты, а котлеты какие-то, ну, странноватые. Ну, такие тоже классические-классические. И он говорит, папа, я еще хочу. И я подхожу купить еще одну порцию. И говорю, вот можно, значит, ребенок просит, надо еще котлет докупить. И вот женщина, которая стоит на кассе, кричит на кухню, «Манька, тут это котлеты еще хотят!» И это было такое изумление. Как такое можно сказать? Вот. Так культ праздника существует, не существует?
Я мысленно жму Александру руку и подписываюсь под каждым его словом. Про культ праздника и про то, что у человека праздники должны быть свои. И тогда это действительно праздник.
Если Новый год – это все-таки свой праздник, тогда он праздник. А так если он праздник, он потому праздник. Что положено?
Да.
Елена очень красиво пишет. На Новый год все-таки можно подарить эмоции. Как бы что ни говорили на эту тему, эмоции тоже запоминаются надолго. Вот это да, это хороший подарок, мне кажется. Самый лучший, самый нужный.
Да, кстати.
И постепенно, аккуратно мы переходим к тому вопросу, с которого, собственно, сегодня начали. Какой смысл украшать дом и себя на праздники? В анонсе у нас было про то, что, ну, это украшение, вот мы сейчас вешаем, потом снимаем, и все. Оно очень скоро никому не нужно. Это украшение, ну, с елкой там вообще особая история, потому что если это настоящая елка, потом иголок не оберешься, но еще и вопрос истребления этих самых деревьев. Если это искусственная елка, то зачем? Это одно лицемерие. Ну, вот и ложь, да. Ну, это же мы понимаем, что она искусственная. Ну, и еще одна история. Ну, а какой смысл украшать все, если ты все равно этого не видишь? Ну, просто что было, а оно зачем? И вот мы получаем два комментария. Очень короткий комментарий от Ильнура. Он просто пишет, все верно. Ну, очевидно, он согласен со всем. И Елена Огородникова возражает ему. Она пишет, мне кажется, что украшать дом на праздники все равно нужно, поскольку это влияет в том числе и на настроение, придает ему праздничности. А мне казалось, коллеги, что наоборот. Настроение влияет на то, захотим мы украшать или нет. Ась?
А это у кого как?
Мне кажется, что настроение – такая вещь нестабильная. То есть вот ты дом украсил, и он тебе постоянно напоминает, ага, Новый год скоро, а настроение сегодня есть, завтра нет. А вот если помогает тебе атмосфера сосредоточиться на празднике, тогда и настроение будет.
То есть ты украшаешь для кого? Для себя, для гостей, для фоток?
Я украшаю вообще для всех.
Ты украшаешь?
Ну, конкретно свой дом, да. Сейчас я вот собираюсь домой ехать, поэтому я не украшаю съемное жилье. Ну вот именно хочется свой дом, вот куда ты придешь, там где у тебя будет елочка, огонечки обязательно. Я даже вот эти огоньки, которые светятся, в розетку включаем.
Гирлянда называется.
Гирлянда, точно. Это как игра крокодил, да? Я вам объясняю, а вы угадываете слова.
Ага.
Я их даже на ночь иногда не выключаю, вот даже когда просыпаешься среди ночи, и такое все равно все мелькает, и даже не раздражает, вот все равно.
Наташа, а ты это делаешь, потому что хочется или потому что надо, потому что положено?
Мне очень хочется, вот прям очень.
Друзья, есть ли среди вас кто-то, кто украшает дом, украшает стол просто потому что надо? То есть вам не хочется, но вы знаете, что это традиция, вы знаете, что все это делают, и вы это делаете. Напишите нам, пожалуйста, об этом, что в принципе вас мотивирует. Крис, ну ты ведь жила в разных местах, дом был в разное время и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, и в Москве, и за пределами России. Украшала, не украшала? Украшаешь, не украшаешь?
Скорее нет, чем да. Причем не потому, что я не хотела. Ну, точнее, наверное, даже не сильно хотела. То есть у меня были какие-то такие порывы, что вот, вот может быть елочку купить, вот может быть там то, может быть все. А так как я постоянно переезжала, у меня сразу возникал вопрос, а куда это все потом девать-то?
То есть это же надо с собой все возить?
Да, и плюс ко всему...
Все декорации.
Вот, например, здесь, где я живу, здесь елку реально поставить только на стол. То есть здесь большую елку, как я люблю, чтобы она вся была сияющая, сверкающая, переливающаяся, и ее даже поставить некуда.
Большую елку настоящую, искусственную, кстати, чтобы понятно было.
Нет, я, в принципе, ничего против искусственной не имею. Почему? Потому что, ну, во-первых, настоящая действительно, она живая, ее потом выбрасывать замучаешься, иголки эти все собирать, еще год будешь до следующей. Вот. А искусственная у меня была еще советская, сборная такая. Я ее очень любила, эту елку, просто обожала, и она даже пахла, то есть вот... Не хвоей, конечно, но вот какой-то такой у нее был запах, который я называю новогодний. И, к сожалению, эта елка была при переезде очередном утеряна. И поэтому, ну вот, а маленькая, она у меня сейчас даже есть, куплена, гирлянды есть, мишура какая-то. Но мне вот как-то даже не хочется, то есть я, скорее всего, ее поставлю, но это все равно это уже не то.
Тут интересное письмо от Маргарет Мельниковой. «Я настолько люблю Новый год, — пишет она, — что даже одна его праздновала много лет, когда еще у себя на родине жила, когда у меня не было ни друзей, ни компьютеров». Кристина, забавно, ни друзей, ни компьютеров. Вот.
Ну, а в компьютерах друзья, видимо, так это можно понимать.
Ну, наверное, кстати, да. Кстати, да.
Социальные сети.
Социальные сети. О, социальные сети. Списки рассылки. Ты не знаешь, что это такое, Наташа?
О, списки рассылки. Моя юность прекрасная.
Наташа не знает. А не было...
Мы просто дольше живем.
Так вот. А дальше она пишет великолепно, Маргарита. «Я не спала всю ночь. Танцевала, слушала концерты. Одна, ребята». Вот...
Мне кажется, это такой эпизод из фильма.
Как я мечтаю одна остаться на Новый год хоть раз в жизни. А нет, раз все-таки в моей жизни такой был. Ну, еще раз. Чтобы просто тупо лечь спать и проснуться, лечь спать в старом и проснуться в новом.
Искусственную елку можно вообще не убирать, пишет Вадим. Пущай стоить, если место позволяет. Не знаю. А тогда ты теряешь какую-то вот такую праздничность. Понимаешь, она становится повседневной. Она просто
да,
Как мебель.
Я уже не говорю о том, что есть чисто практическая сторона вопроса. Надо же это все тупо протирать. Потому что оно же пылится.
Да, трансляция прерывается, пишет нам Руслан Журавлев. Я не знаю, потом посмотрим. Ответьте, пожалуйста, если у кого-то еще есть такая история. Мы пока здесь не видим этого перерыва. Но если увидим, в любом случае у нас есть файл, мы выложим все так, как это есть.
Маргарет пишет: «Не люблю искусственные елки, не вижу в них смысла, не пахнут, мертвые, но зато настоящую не украшаю. Я в этом плане за естественность. Пусть она стоит и просто пахнет, ничем не обремененная».
А Елена на это ответила несколько раньше. Она писала о том, что ну а что, искусственную елку можно и попрыскать чем-нибудь. Побрызгать, и тогда будет настоящий там хвойный запах. Хотя я не думаю, что он все равно будет настоящий.
Нет, можно. Единственное, я знаю, продаются сейчас всякие веточки отдельно. То есть, если ты елку не хочешь, да, можно веточки купить просто. Их как-то расставить, там, не знаю, разложить. Наташа, может, про это получше расскажет. Я просто никогда этого не делала, но я знаю, что такое есть.
Разложить веточки, так интересно. У меня была история, когда я ездила в лес рубить елку. Я понимаю, что
Боже
это плохо.
Мой.
Мне множество людей меня уже осудили, сказали, какая я плохая.
Мы к этому добавлять не будем, хорошо, договорились.
Да, но это было очень весело, это были те эмоции, которые я запомнила на всю жизнь. Даже елку мы почти не срубили, мы ее пытались по-всякому там. В итоге мы услышали какой-то... Стало смеркаться, то есть это было достаточно долго. Мы были вдвоем с моей подругой, представляете, две девочки в лесу пытаются срубить елочку. Такую маленькую, но она настолько крепко растет, я вам скажу, у нее древесина такая хорошая, что у нас почти это не удавалось сделать. И мы уже стали слышать треск, как будто бы медведь где-то вот неподалеку.
Это и как будто бы.
Ну, как будто бы у страха глаза велики, я не знаю, был он там или нет, но такое вот прямо чувство было, что медведь рядом. И мы поняли, что нам пора все-таки уезжать. И в этот момент я была за рулем. Мы садимся в машину, и я пытаюсь развернуться. Ну, вы понимаете, что лес, и я задними колесами съезжаю с колеи, и я попадаю в снег. И в этот момент мы понимаем, что это очень страшно, когда где-то вроде есть медведь, у нас уже адреналин в крови. Вот. И, в общем, мы выталкивали эту машину еще, наверное, полчаса. Вот, ну так вот, удирали из леса.
Слушайте, а я обращаюсь сейчас к зрителям, слушателям, украшения той же самой елки, да, ведь зрячий человек окидывает всю эту елку взглядом, он смотрит, чтобы у него там шарики висели симметрично, разные цвета с разных сторон, и, в общем, ну, чтобы у вас, не знаю, два зеленых шарика не были рядом, а они как-то чередовались и прочее. Я просто понимаю, что если ты начинаешь украшать сослепу, ты ведь так не сделаешь. Ты вот так просто не сделаешь. Или сделаешь. Вопрос тем, кто реально украшал ту же самую елку, развешивал гирлянды. Вы как-то следили за этой визуальной составляющей? Спрашивали кого-то, что получилось? Или в данном случае это не важно? Важно само действие украшения. И 3-4 зеленых шарика могут висеть рядом, и ничего страшного в этом нет.
Ну, опять же, сделаешь, как мне кажется, да, есть же всякие определители цвета, и они хотя ошибаются, насколько я понимаю, но можно, наверное, красный от зеленого отличить, или уж если на то пошло, там позвонить Be My Eyes, если не к кому обратиться, некого зрячего позвать и попросить, чтобы посмотрели.
Вы часто звоните в Be My Eyes?
Я ни разу не звонила. Это я только все теоретизирую тут, да.
Так тут Эльмир тоже теоретизирует на эту тему. Нет, не сейчас Эльмир, да? Угу. Кто здесь писал потом по того, что можно камеру включить и спросить.
И зрячий командует, куда что вешать.
Ну да. А можно, например, сделать еще как? То есть если только собираешься покупать игрушки, если они не старые, да если даже и старые не суть, заранее просто с кем-то опять же разложить, что вот в этой коробке у меня лежат зеленые, вот в этой коробке у меня лежат белые. И все, и ты потом просто достаешь, зная, в какой у тебя коробке что лежит, и вешаешь.
А можно так? Да, у меня может быть несимметрично. Да, у меня могут быть перепутанные цвета. но это я украшал.
Для себя.
Для себя, для своей семьи, которая меня любит, которая меня принимает, даже если цвета у меня несимметрично расположены. Вам не нравится? Идите все в баню. Сегодня Кристина начала эту традицию, я ее продолжаю.
Да,
идите
да,
все.
Да.
Вот
с другой
так.
стороны, с дизайнерской точки зрения, хорошо, когда, например, 2 или 3 цвета на елке. То есть вы покупаете шарики одного цвета.
Так.
Елка у вас другого цвета, они же бывают там серебристые, золотистые,
да, зеленые. Подожди, шарики именно одного цвета.
Да,
есть...
они могут, например, разной формы быть, да?
Так.
Ну, большие или маленькие по размеру, но шарики одного цвета. Либо, например, 2 цветов, и уже все равно будет очень красиво.
Кстати, тогда да, тогда вот этот вопрос снимается. То есть мы сразу покупаем игрушки. Это обычно, правда, не работает, потому что я не знаю, как вот у вас, друзья, но мой опыт обычно такой. Есть коробка игрушек, которая стоит где-нибудь наверху. Если есть антресоль, то на антресоль.
Которая еще переходит из поколения в поколение.
Ага, с нее сдувается пыль. Там периодически что-то бьется из этой коробки. Какой, ребята, одного цвета? Вот что есть, то и вешаем.
Зато оно все разнообразное.
Ильмир пишет, как вариант, покупаешь зеркальные и с цветом не паришься.
Ну да, и потом передаешь из поколения в поколение. Формируешь вот это вот. Кому из вас случалось подбирать на ковре битые елочные игрушки, вот эти стекла?
Ой.
У меня такое было, но вот прямо воспоминания из детства, потому что потом, мне кажется, сейчас уже на пластиковые эти все перешли игрушки. Не знаю, давно не было такого.
То есть игрушки
старого поколения.
Я наступила
ногой.
Ногой на стекляшку,
да.
на стеклянную
босой,
игрушку?
Босой, да.
Босой ногой?
Хорошо было, да. Впечатления были яркие, приятные.
Ну, так там даже было все окрашено красным цветом. Алым таким.
Да.
Да. Вот тут интересная вот идея по поводу того, что переходить на пластик, то есть делать то, что удобно, не беспокоиться про, я не знаю, вот это из поколения в поколение переходило, но мне это неудобно. Это один подход, перейти на то, что вам удобно. А другой подход, это все-таки украшать вместе. Не знаю, как у вас, один, вот в моем опыте, украшение елки лучше всего, да и дома тоже, лучше всего, когда эта история семейная.
Ну да, Руслан пишет, я вообще не знаю, что такое цвет, доверяю украшения другим. С меня только подняться, конкретную штуку повесить на конкретное место. Ну то есть, это, мне кажется, такой совместный процесс тогда получается.
И это интеграция. Вот это, друзья, совершенно конкретная интеграция. Только тогда действительно каждый должен понимать, что другому удобно. То есть, ну вот, ну, другой человек, зрячий говорит незрячему, передай, подай там игрушку, она вон там вот лежит, вон там, вот там, чтобы этого не было. А в семье-то этого обычно уже не бывает. Мы учимся работать вместе, и вариант не возникает, такая проблема.
А, это смотря в какой семье.
Да ладно.
В моей бывает аж бегом.
В смысле?
Ну, то есть, когда мне говорят, вон оно там лежит, пойди возьми.
И ты как? Вот ты что делаешь по этому поводу?
Я? Ну, а что я делаю? Я за столько лет привыкла уже, то есть я начинаю задавать наводящие вопросы. А где там? Вот. А те, кому эти вопросы задаются, они начинают злиться, потому что им кажется, что я занудствую и занимаюсь ерундой какой-то.
Так это реально. Смотри, если эта проблема или эта ситуация есть у тебя, то есть и другие слушатели, которые с этим сталкиваются. И тогда получается интересно, потому что, в принципе, совместное украшение, так предполагается, оно должно нас объединять. Внимание, вопрос слушателям. Бывало ли у вас, что вы совместно украшали елку или украшали дом?
А потом все друг на друга обижались.
И вы поругались во время украшения.
Не, мы, кстати, не ругались никогда, то есть ничего такого не было, но просто вот... Ну, это такая форма общения, которая у нас... Она может для кого-то показаться, что мы там ругаемся, я не знаю, но на самом деле это не так.
Рекордсмен по игрушкам, это, наверное, Маргарита Мельникова, она пишет, что игрушки еще из времен маминой молодости, им больше 40 лет, там такие гномики, это все же побито, некоторые из них побитые, но и вот все равно их не выбрасываем, потому что они дороги просто как что-то из прошлого.
Мне кажется, такие игрушки, которые вот эти советские, да, они вот если их описать, то многие их узнают, потому что они должны быть в каждом доме, вот эти шишечки.
А они просто делались массово,
конечно.
Ты понимаешь, это же у всей страны.
у всей страны одинаковые. Это же здорово, вот когда сейчас у нас все разное, да, раньше казалось, хотелось наоборот, индивидуально. А сейчас наоборот, вот интересно то, что когда вот у кого-то есть, как у меня, вот такое же прикольное, да, здорово. То есть когда век такого разнообразия, нам хочется все-таки объединиться. И...
То есть нам хочется того, чего нет. В советские времена хотелось индивидуального, а теперь хочется как-то...
Совместного.
Во!
Мне, кстати, современные игрушки вообще не нравятся. Я очень люблю советские стеклянные, вот эти все шары, прочие какие-то фигурки. А вот современные пластиковые какие-то они и не игрушки вроде даже.
Вадим поддерживает эту историю, он говорит, вообще, что у меня то же самое, вон иди возьми там, вон пойди возьми. Это совершенно естественная история, в моей жизни тоже такое бывает. Поэтому с этим как-то нужно уметь работать.
Мы просто привыкли за столько лет уже.
Да, теперь следующая история. Покупаем, это я возвращаюсь отчасти к подаркам. Покупаем подарок, бижутерию, допустим, какую-нибудь цепочку, что-нибудь такое, висюльки какие-нибудь. И оно, внимание, должно подходить к одежде. Одно дело, когда ты кому-то другому покупаешь, там, ну вот, ты воздержишься и не купишь, да, то, что не подходит. А другое, хочется одеться красиво, особенно одеться красиво на праздник. Придут гости. Вот, наверное, вопрос не к Наташе, а больше к нашим слушателям, зрителям, к Кристине в том числе. Как убедиться, что в доме все нормально, в одежде у вас все подходит, все правильно, а в углу не лежит какая-нибудь веточка от елочки, которую вы забыли поставить, или игрушка, которую вы забыли повесить. То есть... Ну вот, навести вот этот порядок. Я почему спрашиваю? У меня была история когда-то в детстве, в юности. Я попал в дом к одному незрячему, в школьные еще годы. Это было как раз новогоднее время такое. И я очень был удивлен. А там человек жил один, и он не украшал дом. То есть 30 декабря, а дом никак не украшен. И мама мне тогда сказала совершенно глупую вещь. Она говорит, ну как он будет? Он же слепой. Он живет один. Он же не сможет украсить, вот поэтому он не украшает. Потом я понял, что, конечно, это все не так. Мама мне неправду сказала, почему-то человек не хотел украшать. Но вот вы понимаете гостей. Вы спрашиваете, просите, чтобы к вам кто-то зашел, посмотрел. Особенно, если зрячих людей рядом нет. Вот вопрос, я не знаю, ты можешь об этом говорить или нет, Кристина, потому что ты же-то, ты все-таки живешь со зрячими людьми, то есть у тебя есть кого спросить.
Я, ну, скажем так, сейчас, в последнее время живу, да. То есть я много лет жила одна. И, ну, как сказать, я человек, приученный к порядку, и поэтому я всегда сама проверяю по 100 раз. Да, а нет ли там чего, не упало ли.
У тебя основание выстроено правильно, ты приучен, да, к порядку.
Не валяется ли, у меня всегда все лежит на своих местах. Я всегда знаю, где что, и, соответственно, у меня... Ну, бывают, конечно, ситуации, когда что-то валяется на полу, но эта ситуация достаточно редкая. Поэтому, в принципе, я могу спокойно принимать гостей, не спрашивая предварительно у кого-то, у зрячего, что у меня происходит. Но, опять же, мои зрячие друзья, знакомые, это такие люди, которые, в общем-то, если они что-то увидят, они мне всегда об этом скажут сами.
А тогда вопрос к Наташе, пока наши слушатели и зрители думают, что мне хотелось бы услышать, особенно тех людей, кто живет один или жил один, как вы с этим справлялись. Тогда вопрос к Наташе. Наташа, ты ведь в гости, насколько я понимаю, достаточно часто ходишь?
Да.
А у тебя бывало, что ты приходишь к зрячему человеку и видишь, что там что-то не так, ну, не знаю, что-то забыли убрать, что-то не так поставили. Ну, то есть человек просто в этом праздничном круговороте зрячий, не заметил.
Ну, с другой стороны, это же постоянно так. Мы приходим в гости или вот часто, когда ко мне в гости кто-то заходит, я заранее предупреждаю. Извини, у меня не убрано. То есть...
Это не страшно, ты можешь предупреждать.
Ну, да, конечно. У меня обыкновенно могут вещи там в разных местах стоять. Мне кажется, в праздничные дни, конечно, ты тоже не можешь уследить за всем, чтобы все стояло там ровненько, игрушечка к игрушечке висела. Ну, я росла в большой семье, поэтому... Мне кажется, здесь такого идеального порядка не наведешь, потому что когда приходят гости, у каждого все равно там сходи, возьми кружку там, потом гости поставят ее все равно в другое место, потом ты эту кружку найдешь спустя там 10 дней.
Ничего страшного в этом нету.
Да, я думаю, что это абсолютно нормальная история.
В нашей семье вообще был дикий совершенно способ наведения порядка к Новому году. Значит, так, был такой шкаф.
Который... Что туда скидывалось?
Мы не одни, да? Вот оно тупо скидывалось, причем скидывалось за последние 2 часа перед приходом гостей. Потом уже после ухода гостей из этого шкафа раскидывалось. И ты надеялся, что никто из гостей туда не залезет. Естественно,
сейчас
не полезет.
Я содрогаюсь, просто сижу, тебя слушаю.
Что? Прости, ну, ты в шоке, да?
Ну, я не то чтобы в шоке, но да, мне как человеку, который фанат порядка, я это слушаю, как? У меня бывает даже ночью что-то, если упало, я слышу, я встаю, и я заснуть не могу, пока оно валяется.
Ого!
Да, то есть я, наверное, какая-то... Но в принципе, идея действительно такая хорошая про шкаф, потому что, правда, а что делать?
Хорошо бы, этот, если этот шкаф потом так растворялся бы, да, где-то, и больше это не надо было убирать.
А, ты тоже не одинок. Вадим пишет, у меня примерно так же, в первую очередь, порядок и перфекционизм. Но если где-то что-то лежит, то ничего страшного когда-нибудь... чего он пишет? А какого-нибудь нижнего белья по углам не будет и тому подобное. Ну, нижнего белья по углам... Я надеюсь, его там в принципе не будет.
Ну, разные случаи бывают, Олег, поверь.
Саша
пишет. У людей что только не лежит.
Саша Козловский пишет. Я лично тоже не принимаю участия в украшении елки, и даже если буду жить один, вряд ли буду украшать дом и ставить елку. Кстати, а как вы, Олег, украшаете дом и елку?
А мы не каждый год украшаем, но я принимаю участие в этом украшении. Тогда, когда мы это делаем, для нас это просто часть семейного празднования Нового года. Я бы сказал, что это такой объединяющий момент. У нас бывают ситуации, особенно когда я много работаю, когда моя жена просто вот ставит елку одна, и, соответственно, вот приходишь, елка уже поставлена. Но лучшие как раз моменты — это когда мы украшаем вместе, потому что это для нас вот семейная история. Нам не приходилось украшать, когда не хочется. Вот единственное, может быть, исключение — это когда маленькие дети, и ты хочешь создать праздник ребенку. То есть у тебя, может быть, праздничного настроения еще нет, но из-за того, что у тебя его
нет. Мне кажется, мы сами создаем праздничное настроение, как раз-таки ставя елку, выбирая подарки. Вот я пока болела, лежала дома, у меня тоже никакого праздничного настроения не было. Потом, когда начинаешь так немножко думать о том, что вот что можно подарить, чтобы человеку было приятно, и тогда сразу появляется настроение.
У нас не так много времени осталось. Задам вопрос Наташе сначала, а потом мы от этого перейдем, я думаю, ко всем остальным. А представь себе, я понимаю, что сейчас не на твой голос, но все же. Угу. Ты любишь мороженое?
Очень. Я даже бы сейчас его съела с удовольствием.
Любимый твой на мороженое что положить? Не знаю, варенье, шоколад, что можно?
Ну, можно все, побольше сгущенку, а сверху можно еще какао посыпать.
Окей. Мороженое со сгущенкой из какао. Тебе подают это мороженое, один вариант, в прозрачной вазочке, другой вариант в красной вазочке, третий вариант в синей вазочке, четвертый вариант в пластиковом стаканчике, пятый вариант в бумажном стаканчике. Тебе все равно?
Смотря из чьих рук подается мороженое.
Ох, как все сложно.
Ну, конечно, мне кажется, здесь тоже создается настроение, и когда человек подает, старается, да, например, положить в красивую вазочку, сразу такое ощущение праздника, или все равно ты чувствуешь, что человек хочет о тебе позаботиться, да, нежели когда свалить все, например, там в пластиковый стакан, еще перемешать и сказать: «На, ешь».
То есть для тебя красивый стол важен?
Да, я стараюсь. И сама стараюсь, и Ну, не знаю, мне кажется, красивые в каком плане красивые? Конечно, хочется поставить тарелочки заранее, да, там разложить приборчики, натереть стаканчики, чтобы вот они были такие чистенькие, блестящие.
Слушайте, меня вот это выводит из себя. У меня сразу один вопрос. Есть, когда будем? Ну вот просто. Кристина, а ты здесь с какой стороны? Ты у нас человек порядка, ты вот, да.
Я признаюсь честно...
Да, верно, мы тут с Наташей честно признаемся, так что это давай.
Да, да, да. Я понимаю сервировку стола, да, когда там выкладываются приборы, тарелки ставятся, салфеточки кладутся, но я не понимаю такой вещи, когда говорят там «салат красивый». Что это значит?
Так, внимание, мы продлеваем. Наташ, ты не спешишь сейчас?
Нет.
Нет, мы продлеваем эфир. Кристина, если ты будешь, ты спешишь, ты просто скажи.
Нет.
Потому что ты только что сказала вещь, которую я хотел спросить, я должен был спросить минут 20 назад. Внимание, салат... Там замечательный комментарий от Маргариты Мельниковой, еще к этому вернемся. Наташа, салат красивый, что это значит?
Красивый салат?
Да.
Красивый салат — это вот когда, например, слоеный салат мы себе представляем, да, вот там слоями выкладываются
мимоза,
рыбка, потом лучок, потом ну, так всё вкусненько. А сверху...
Под шубой.
А сверху, значит, очень ровненько надо это все майонезом замазать, чтобы вот прям ничего не выглядывало, а потом сверху положить, например, там зелень, а еще можно вырезать разные элементы из, ну, контрастных каких-то там помидор, огурец сделать.
Что, Кристина?
Меня это не то чтобы выводит из себя, но вот, близко к тому.
Да, вот сейчас, понимаешь, в плане порядка и так далее мы с тобой были очень разными, но сейчас мне просто хочется к тебе протянуть руку. То есть зелень, я еще понимаю, она на вкус повлияет. А вот вылезает один слой из-под другого или нет, а какая разница?
Елена пишет, и на самом деле это придает аппетита.
Не, ну,
а Елена с остатком
случае,
зрения,
наверное, нет, да, просто...
Вот, друзья, как
а
для
особенно
вас?
Прикольно, когда закуски выполнены в форме зверушек, пишет Елена.
Коллеги, а вот не жалко? То есть смотрите, вы делаете этот салат, вы выкладываете эти закуски, этих зверушек. И через
обычно
два часа
делается, если салат съедается не полностью, то все украшения плавно перемещаются. Вначале оно было на всем салате, потом украшения плавно перемещаются на тот маленький кусочек, который остается, и в конце остается только украшение.
И стоит украшенный объедочек,
да.
А потом украшение, а они еще несъедобны. Значит, вот это вообще для меня непонятно. Зачем нужны несъедобные украшения? Либо это съедается, либо это не съедается, а ведь оно просто стоит.
Ну, как и на тортиках, тоже же есть несъедобные украшения. Хотя сейчас, мне кажется, все стараются всё делать все съедобное.
Да, опять, наверное, в семье это немножко одна... Или там, когда есть зрячие, незрячие, это одна история. Когда ты делаешь для себя, другая история. То есть, ну, наверное, если уже украшать, то... Ну, потому что другим приятно.
Елена пишет, также фотографировать на память тоже можно. Ну, когда
все, наверное, сидят... Инстаграм выложить обязательно, да.
Все сидят за столом, надо же сфотографироваться, да, и на фоне такие красивые салатики. Вот.
Ладно, все сидят.
Я там был.
Люди фотографируют еду.
Ну,
ребята,
да,
люди
есть.
Фотографируют и выкладывают еду.
Я одна из этих людей. Ты... Здравствуйте.
Я в шоке.
Ну, это же красиво, это приятно, это вкусно. Можно поделиться с другими. Инстаграм для чего? Не просто, чтобы...
Да я вообще не понимаю, для чего Инстаграм, но это уже другой вопрос.
Чтобы поделиться с другими людьми.
Вот. То есть, опять, если я вот сейчас сижу такой дремучий и пещерный, и мне оливье всегда оливье, мне, по крайней мере, важно услышать Наташу. Наташа говорит, а для меня это важно. Кстати, для меня это понятно, потому что для Любы, моей жены, это тоже важно. Ей важно, чтобы это было красиво. Вот. Мне, наверное, тоже, но это уже приобретенный вкус. А изначально, простите, я мог взять котлету, измельчить ее и смешать с картошкой. Выглядит отвратительно.
Как говорят, в животе все равно все перемешается, да?
Как-то да.
Ну, кстати, я, например, ем отдельно всегда, то есть если у меня на тарелке лежит...
Ты же упорядоченный там... человек, Кристина.
Да-да-да. Мне говорят, зачем ты так ешь? Ну вот оно же все перемешается, ешь все вместе. А я этого не понимаю.
А потом ты берешь оливье и из оливье отдельно достаешь горошек отдельно.
Там. Нет, салат — это салат. То есть, ну, если вот лежит там салат, котлеты и картошка, да, на тарелке, то оно не будет естся, как некоторые едят.
Как я ем.
А, вот, да, Олег. Вот, вот как есть Олег. Да, салат схватил, тут же котлеткой закусил, тут же картошечкой сверху. То есть я сначала съем одно, потом съем другое, потом третье съем.
С точки зрения питания это, конечно, очень правильно.
Слушайте, меня Маргарита Мельникова удивила тут одним письмом, одним комментарием. Послушайте, коллеги. Перед приходом гостей накануне всегда убираюсь. Готовлю тоже всегда. Теперь внимание. Но встречаю гостей в домашней одежде. Нет смысла наряжаться. Я ведь дома. Мне потом и посуду мыть, и все такое.
Это смотри, какая домашняя одежда.
Ну,
да, кстати, вопрос очень хороший.
Вот, да, то есть не обязательно... Это, домашняя одежда — это не обязательно пижамка, да? Я просто для себя
нет.
Сейчас...
Есть же всякие костюмчики домашние, платья домашние. Это все продается, можно купить, пожалуйста. То есть оно именно сделано как бы для дома и придумано специально, чтобы ходить в этом дома. Но в этом и не стыдно встретить гостей, действительно.
И Маргарита подошла к тому, к чему я очень надеялся, что мы подойдем. Но я не очень верил, что мы к этому подойдем. Значит, Маргарита пишет следующее. Это бомба. Внимание. Мы тут говорим про интеграцию. Да, вот совместное общение, все. А с другой стороны, мой дом – моя крепость. Свой дом решаю я сам. Так вот то, что пишет Маргарита. Вообще, если совсем честно, зрячих к себе домой приглашать не люблю. С ними лучше или в кафе встречаться, или в театр, или просто гулять. Вот так, друзья. Мне интересно, вот на этом кончается интеграция? Или это просто личное право? Да, я не зрячий. Это мой дом, я живу один, это мое пространство. И мне удобно это пространство поддерживать таким. А праздники, не праздники, приличия, неприличия, идите все в баню.
Мне кажется, отчасти кончается интеграция. Почему? Потому что я такое мнение слышу не только от Маргариты. Я много от кого слышала из незрячих, что они стесняются приглашать к себе зрячих людей.
Так.
И они не хотят. То есть им это неприятно. Ну, то есть я не знаю, стесняется ли Рита, возможно, и нет, да, то есть это я тут уже конструирую ситуацию.
Ну, да.
Но я слышала от людей именно вот слово «я стесняюсь». Я не хочу, чтобы они тут рассматривали, как я живу, чисто ли у меня, не чисто ли у меня, там еще какие-то вещи.
Они еще меня будут осуждать. Или скажут, да, да, ну, он слепой, у него, ну, там, почему, да, у нее пыль, да, потому что она слепая, вот поэтому у нее,
да,
пыль.
Да.
Елена этого не пишет, хочет.
Это личное право как незрячих, так и зрячих. Вот я тут хочу тоже, да, сказать, что мне кажется, тут очень важно, кого вы в гости ждете. Если это какие-то далекие друзья, так скажем, просто знакомые, приятели, то, конечно, не хочется всех в свой дом пускать. А если это твой какой-то очень близкий друг, к которому ты относишься как к самому себе. Вот я думаю, у каждого есть такие друзья. Мне кажется, таких друзей ты можешь принимать и в домашней одежде, и в парадной, и вообще без одежды.
А тут еще вопрос. Ну, он не для этого эфира, но я думаю, мы как-нибудь в будущем году к этому подойдем. Опять не знаю пока как, но как-то надо. А так насколько часто у незрячих людей такие близкие друзья реально бывают из зрячих? То есть отсутствие зрения, оно или вот слабое зрение, оно становится помехой здесь или нет? Это действительно вопрос. То есть мы начали про Новый год, мы начали про украшения, а пришли опять к тому же, к интеграции, друзья мои.
К открытости.
Да. Эльмир пишет, понравилось мне, если бутерброды красиво разложены на тарелке, значит, это не в кучу. И когда берешь один, другие не падают. А для нас это актуально.
Удобно.
Не Эльмир. Даже если красиво разложены, они иногда так друг на друге лежат. В общем, там тоже есть
такая башенка выложена, да.
Да, есть такие красоты, Эльмир, в которых ты еще должен понять, какой бутербродик взять. И он тифлокомментарием никак...
Бери сверху, ошибешься.
Бери сверху, вверх еще найти надо. Или сказать, передайте мне бутербродик.
Ну да. Все зависит от ситуации.
Вот как-то так. Слушайте, друзья, ой, что он пишет? У меня бокал наполовину...
Это про мороженое.
А, я себе представил шампанское. У меня бокал наполовину литра. Меньше мороженое я не ем. Ну, это вот уже, собственно, пошли вот эти наши. Фотографировать на память тоже можно. Да, вот, может быть, не выставлять себе, а на память.
Маргарет пишет, а мне проще, я салаты не люблю, и майонез тем более. Люблю только винегрет, а его можно просто спокойно перемешать.
Фототь еду. Кристина, угадай, кто так написал? Упорядоченный человек.
Вадим.
5 баллов.
Вот. Мне достаточно было сказать, что это упорядоченный человек просто. Да.
Да. То есть, смотрите, какая вещь получается. Мы часто говорим о тифлотехнике, мы часто говорим о каких-то интеграционных историях. А тут выясняется, что даже на простом бытовом уровне возникают вопросы, которые нужно продумать. Да, каких людей я к себе приглашу? Как я этот дом свой украшу? Как я этот стол свой украшу? Как я это все буду поддерживать? И надо ли мне это? Ну и выясняется, что если не хочется, то, наверное, и не надо, а?
Руслан пишет, в моем окружении есть пару человек таких, но я, если они приходят, четко ограничиваю их критику.
То есть, которые придут и все будут разносить?
Да, Елена пишет, вот что-что, осуждение я вообще мимо ушей пропускаю, защита уже работает, поскольку живу в деревне, и тут часто обсуждают друг друга.
Ой, я думаю, что не смог бы, наверное, жить в деревне. Я просто читаю в книжках там. А вот ентот-то, вот тут этот, гулял-то с этой-то.
Ой, мне кажется, деревня уже не та, это да? Преувеличение.
А, Елена, та деревня.
Ну, хранители, есть языка вот этого диалекта.
Да, рад буду обсудить этот вопрос про зрячих. Ну, я бы сказал про зрячих и незрячих, пишет Руслан. Я думаю, к этому вопросу мы подойдем. Ну и
да,
наконец...
Да, важно тему поговорить, действительно.
Она нужна. Ну и наконец, я не знаю, это может быть слишком лично. Кристина, в этом году как-то собираешься праздновать Новый год, что-то украшать?
Я, скажем так, с одной стороны, надо бы поставить елку. Я уже 3 дня говорю, что вот сегодня поставим, сегодня поставим, сегодня поставим, до сих пор ставим. Вот, а насчет праздновать, мы будем вдвоем, будет просто семейная, скажем так, посиделка за столом. Может быть, сходим погуляем, если погода будет. У нас тепло, у нас дожди, у нас нет снега, и, соответственно, я как человек, который вырос в Сибири и привык к тому, что там очень снежные зимы, очень морозные, очень красивые ледяные всякие городки, мне этого здесь очень не хватает, и часть атмосферы, она улетучивается моментально.
Наташ, как ты будешь праздновать?
Я буду праздновать домой. В семье, да, приеду с мамой, с молодым человеком, мы сядем. Я думаю, это будет вот так, мы вот так выставим тарелочки, салатики, в 12 часов будет команда, можно кушать. Вот, а, ну, не знаю, потом, обычно всегда я собираюсь вот после 12, после вот того, когда встретить Новый год, надо идти к друзьям, надо всех поздравлять, обычно договариваешься, все там друг с другом празднуют, и ты думаешь, ага, схожу к этим, схожу к тем, ну, к утру можно прийти домой. Но пока вот ты готовишь салат, ты украшаешь вот это все, к 12 часам ты уже понимаешь, что ты хочешь спать. И что вот уже никакие друзья, никакие празднования, уже вот просто бы встретить Новый год, и можно завалиться спать.
Одна из фишек праздника заключается в следующем. Все-таки праздник для каждого свой. Для каждого человека, для каждой семьи, возможно, для каждой компании. Вот сегодня, даже когда мы говорили об украшении стола, об украшении дома, мы слышали разные взгляды. И это не вопрос этики, когда что-то правильно, что-то нет, что-то хорошо, что-то плохо. Это вопрос того, чтобы быть собой. Мы начали сегодня с того, что Настя Кузовкова пытается найти свои духи. Я думаю, мы в жизни находим что-то свое. И свои праздники тоже. Вот, пожалуй, так я бы подвел итог нашей сегодняшней беседе. Коллеги, согласитесь, надеюсь? Потому что если поспорите, то у нас еще час сидеть в эфире придется нам.
Да, чтобы все искали и все находили.
С Рождеством Христовым, 25 декабря, 7 января, по-разному, с Новым годом, друзья, 30-го.
Со Старым Новым годом.
Не понимаю этот... Ой, мы сейчас час будем спорить, да?
Да, все, я молчу.
Да, вот, предновогодний эфир с Татьяной Круг будем вести, поэтому ваши поздравления, кстати, уже начали присылать Илишка. Первый откликнулась Илишка Глуш из Чехии.
О, как здорово.
Вот так.
Как приятно.
Кристина Тельпук, Наташа Иванова.
Олег Шевкун.
Всем пока.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.